Шалом, добрый вечер всем. Снова очень рад видеть всех. Сегодня у нас почти никто не говорит о географии, но есть вопросы, которые уже заданы. Вот вопрос от Владимира Козлова. Мир вам, народ Божий. Приветствую всех слушающих Ироварица. Вопросик. Слава Господня это. Она сходит и восходит с Херувимами и Хизкиэль 9.3, 10.14. Это типа ангела. Слава Господня это присутствие Господа или Шехина. Это не типа ангела, потому что она менее персонифицирована. Это присутствие Божественный свет. Слава Господня наполняет весь мир. Это больше, чем ангел. Это если вопрос про славу Господню. И Хизкиэль видит, как дом Господень, который, когда Шломо его устроил, наполнится славой Божией, и Хизкиэль видит, как слава Господня покидает дом, Господь как бы сворачивает свое присутствие. Если вопрос про славу. Если про ангела, то ангел, он на ковчеге был изначально, вот она на нем была, и оттуда она начала сворачиваться. Вот такая история. То есть я не понял, про кого вопрос, поэтому попробовал ответить на обе части. Искандер. В трех Евангелиях написано, что завеса в храме раздралась надвое. В Евреям 10.20 написано, что Иешуа написано, возобновил нам путь через завесу, то есть плоть свою. Есть ли связь между этими стихами? Наверное, не совсем. Ведь завеса, она не препятствовала входить. Кто имел право входить, тот отодвигал завесу. Имеется в виду, что нам теперь разрешено заходить за завесу через плоть Иешуа, через то, что мы в теле Иешуа можем ходить. И ведь, что еще важно, мы не входим в то святилище, в котором разорвалась завеса. То есть мы не входим в святая святых Иерусалимского храма, а вход вместе с Иешуа, он в небесный храм. Вот такое различие. Так. А я, оказывается, вот вопрос Владимира не дочитал. Он спросил, это ангел или какое-то живое существо? Это вот тот самый Херувим, который на крышке ковчега. Если вопрос про это. Ну, погода везде стоит разная. Вижу Дальний Восток, Тольятти, Бобруйск. Сегодня хотелось бы пройти сразу две главы, 12 и 13, и с Божьей помощью закончить послание. Поэтому давайте начнем с первого стиха 12 главы. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем в себе всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем выходить принадлежащее нам поприще». Здесь, к сожалению, сразу же взгрустнулось по поводу перевода. Мы имеем вокруг себя тучу свидетелей, которые сбросили с себя отягощение, которые не заботились о страданиях и так далее, так говорит текст. И поскольку мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, сбросим с себя легко обступающий, здесь вот такое интересное слово есть, легко обволакивающий нас грех. То есть будем идти в облаке свидетелей, свидетелей, которые сбрасывали с себя вот эту греховную отягощающую оболочку, и будем даже не идти, а бежать предстоящее нам состязание. То есть, снова, мы видим, в Новом Завете очень часто применяются спортивные термины. Это очень понятно жителям Римской империи, где спорт был популяризирован. То есть, смотрите, какие примеры есть у нас. Смотрите, на какие подвиги шли люди. По сравнению с этим, наши проблемы, это не так сложно. Давайте сбросим с себя все вот эти вот легко обволакивающие нас грехи, легко обволакивающие, легко затягивающие нас грехи, чтобы нам было легче бежать с таким-то облаком свидетельств. Оглядываясь на веры начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо принадлежавшего радости претерпел крест, пренебрегший по сравнению и воссел одесное престола Божия. Слово не очень понятно. Мы можем сказать так, что мы читали в 11 главе о людях, которые начали путь в вере, но не увидели того города, они не совершили, не закончили свой путь в вере. Но мы можем посмотреть на того, кто начальник и совершитель, на того, кто начал путь веры и закончил путь веры, на того, который совершил весь путь верующего, это Иешуа, который не вместо предложенной ему радости. Здесь слово «анти» используется. Слово «анти», ну, оно и в русском языке известно, можно понять «напротив», «вместо». Но здесь «ради», «взамен», принадлежавшему радости, претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. То есть, снова, Иешуа, как описывает этот автор послания, понял, знал, что все это посрамление, все, что он претерпит, это ничтожно по сравнению с тем, что он получит, что он воссянет одесную престола Божия. И, следовательно, когда мы глядим на него, когда мы на него смотрим, мы должны и о себе представлять, что по сравнению с ним, что мы по сравнению с ним. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими, не истечь, чтобы души ваши не вытекли. Здесь автор говорит, смотрите, что могут люди, смотрите, что возможно, смотрите на верующих, на Христа, и вы, взирая на Него, вы не изнеможете. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Автор успокаивает, это еще не самое страшное. Когда в Древнем Риме были состязания, они заканчивались часто до первой крови. Снова спортивный термин. Автор говорит, это еще не все. Вы еще недостаточно сражались. Поэтому и победы еще нет. Не опускайте руки. Не опускайте руки, думая, что вы уже сделали все возможное. А не пришло избавление, не пришла победа. Продолжайте. Вы забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Есть утешение и наставление, которое Шломо в книге Притч, 3 глава, 11 стих, говорит, «Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». То есть бывают какие-то ситуации, когда мы претерпеваем страдания, обличения, когда Господь показывает нам какие-то больные места, и Шломо наставлял и говорил, не унывай, то, что Бог тебя наказывает, свидетельствует, что Он о тебе заботится, что ты Ему не безразличен, ибо Господь, кого любит, того наказывает. То есть, если кто-то безразличен Всевышнему, Всевышний не вмешивается в его жизнь. Если есть наказание, если есть забота, значит, это свидетельство его любви. Бьет же всякого сына, которого принимает. Здесь дословно бичует, то есть наказывает. И если терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Если мы принимаем это наставление и пытаемся у него из этого наставления, из этого наказания, из этого страдания чему-нибудь научиться, то и Бог видит нас своих детей. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? То есть автор говорит, среди отношений отца и сына место наказания имеет. Не обязательно имеется в виду жестокие карательные акции, избиение до полусмерти и так далее. Но отец наказывает сына. Если вы остаетесь без наказания, которое всем вообще, то вы незаконные дети, а не сыны. Если вы не наказываетесь, если вдруг вами Всевышний пренебрегает, то вы здесь написано незаконнорожденные. Вы вроде бы и чужаки, вы не в завете, вы не в отношениях со Всевышним. Если Всевышний не воспитывает вас, то вы не вошли с ним в завет, вы не вошли в союз. Притом, будучи наказанными родителями плоти нашей, боялись мы их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Что такое Отец Духов? Если мы боялись тех, кто родил нашу плоть, то как же мы должны бояться тем, кто родил наш Дух? Мы боялись родителей плотских, тех, кто породили, создали нашу плоть. Евреи, традиция говорит, в создании и в зачатии ребенка три партнера – отец, мать и Бог. Бог вкладывает дух. Если мы боимся тех, кто дал нам плоть, тех, кто породил нашу плоть, то, конечно же, мы больше должны бояться того, кто породил наш дух. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней. Поскольку родители плотские и сама плоть не вечная, то они и могли наказывать нас для плотского, для исправления в плотском мире, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его. Поскольку плоть и кровь не наследуют царствие, дух наследует, то Всевышний исправляет наш дух, и как отец духов, его наказание гораздо важнее и гораздо более исправляет нас, исправляет наш дух и наше тело. Поэтому мы и относиться к нему должны по-другому. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после научения через него доставляет мирный плод праведности. Это, в общем-то, довольно понятное утверждение. Когда человека наказывает, когда ему страдает, когда он страдает, может возникнуть и обида, и возмущение, и зачем, и почему. И когда приходит понимание, зачем и почему, когда приходит это исправление, тогда рождается плод праведности, и тогда приходит радость. 13 глава. Братолюбие между вами да пребывает. Странолюбие не забывайте. Здесь слово «гостеприимство» в оригинале стоит. То есть склонность принимать гостей, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Речь, конечно же, идет об Аврааме. Мы знаем, что Авраам вот так вот кинулся принимать людей, которые вообще выглядели как арабы, а оказалось, что это и не арабы вовсе, а ангелы. На 11 стихе я остановился, да? Ну, давайте, хорошо, знаете что, давайте сделаем так, будем уже делать, как получится. Вернусь к 11 стиху 12 главы, чтобы уже, раз мы с вами здесь сегодня собрались, чтобы уже сделать то, что намечено. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Ну, это, в общем-то, понятно, человек физически усталый, что ему нужно укрепить руки до коленей. Дальше идет цитата из книги «Притч». «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось». То есть, если у вас есть какая-то хромота, не усиливайте ее, не идите, не забредайте, не блудите вслед своей хромоты, старайтесь ходить прямо. Мы говорили о том, что слово «вера» связано с прямотой, состоянием прямо. Старайтесь иметь мир со всем и святость, без которой нет, никто не увидит Господа. Если мы обратимся в оригинале, то здесь написано «гонитесь за миром со всеми». Про Аарона сказано, что он любил мир и гонялся за миром. То есть человек пытался всех примирить, со всеми примириться, но вместе с тем это не должно противоречить святости. То есть наше стремление быть в мире с людьми не выше нашего стремления быть святыми. Поэтому не со всеми надо быть в мире. Мы не скажем, а мы это претерпим ради мира и с этим согласимся ради мира. Нет, так не должно быть. То есть мир и святость должны быть в гармонии. Поэтому нужно следить и за сообществом. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Здесь написано «присматривайте, чтобы не появился кто-то, отстающий от благодати Божией». Я прочитаю уже с греческого. Какой-то корень горечи, который прорастает наверх, чтобы рассаждал, через него были осквернены многие. То есть какой-то человек может прийти с идеями не очень хорошими, вот на основании терпимости ко всему. Мы же совсем миролюбиво относимся. Следите за тем, чтобы кто-то не затесался, который, пользуясь нашим миролюбием, нашим стремлением быть совсем в гармонии и все терпеть, чтобы не злодействовал и не осквернил многих. Потому что если где-то кто-то милостив к жестоким, он потом оказывается жестоким к милостивым. Нужно быть очень осторожным, кому быть милостивым. Прежде всего, мы заботимся о святости общества. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который был, как Исав, за одну снеть, отказался от своего первородства. Человек может за какие-то сиюминутные стремления, желания отказаться от того призыва, к которому мы призваны. Это страшно. И это страшно заразительно. Поэтому мы должны следить за тем, чтобы такое не случилось. Ибо вы знаете, что после того, он, желая наследовать благословение, был отвержен и не мог переменить мысли отца, хотя он просил этого со слезами. После своего поступка Исав лишился благословения, и как бы он ни просил, он бы уже не мог получить то благословение, которое ему предназначалось. То есть он был уже направлен по какому-то другому пути. Он не остался без благословения. Он не остался без пути. Он не остался и без водительства Всевышнего. Но он пошел по другому пути. И здесь дальше автор сравнивает два завета, два вида отношений со Всевышним. Говорит, вы приступили не к горе осязаемой и пылающей огнем, ко тьме и мраку в буре. Описывает события книги Шемот, книги Исход, и описывает события великие, действительно страшные. Не к трубному звуку и глазу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы им более не было продолжаемо слово. То есть были люди, которые пришли, они увидели Всевышнего, увидели его откровение, увидели его свет, увидели огромное количество чудес, сказали, мы не хотим, нам страшно, мы не хотим это видеть, даже тут они не захотели это видеть. Ибо они не могли стерпеть того, что заповедано было. Если зверь прикоснется к горе, будет побит камнями. Страшно, страшно, когда ты можешь к чему-то прикоснуться и умереть. Это действительно страшно. И можно, конечно, сказать, вот какой трусливый народ, они не выдержали. Поставьте себя на их место. Это реально страшно. И столь ужасно было это видение, что и Моше сказал, я в страхе и трепете. То есть даже Моше, который скажем, общался со Всевышним, знал его, все равно, увидев это, был в страхе и трепете. И это то, что касается Синайского откровения. Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, небесному Иерусалиму и тьмам ангелов. Если гора Синай – это гора в пустыне, ненаселенная гора, там никто не живет. Она не находится ни на чьей территории, говорится, чтобы никто не мог сказать, Тора моя, Тора дана у нас в Монголии, Тора дана у нас в Грузии, Тора дана у нас в Израиле, Тора дана на нейтральной территории, на горе Синай. А вы приступили к граду вечному, к тому граду, которого все ждали. Вот куда мы подошли. Граду, который на небесах, который прототип всех других городов. И к торжествующему собранию. Вот мы говорили про призыв. Это собрание, которое собрание, торжественное собрание всех тех, чьи имена написаны на небесах. И к тем духам, которые достигли, праведников, которые достигли совершенства. То есть ко всему этому облаку, которое поселилось в этом городе, мы поступили. И к посреднику Новому Завету, Иешуа Машеха, и к крови крапления, мы причастны всего этого, потому что он вошел, как наш представитель, как наш ходатай, вошел с кровью, которая говорит лучше, нежели кровь Авеля. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, кто не послушал голосящего на земле, не избегли наказания, то тем более неизбежимы мы, если отвратимся от глаголющего с небес. На самом деле, если мы посмотрим в книге Шмот, Всевышний говорит, вы видели, что я с небес говорил с вами. Но он сошел на гору. А здесь есть призыв, который зовет не на земле строить святыню, не в земную скинию, а в небесную скинию. Поэтому это более важный голос. И дальше автор говорит, которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание, еще раз поколеблю и не только землю, но и небо. Это обетование дано через пророка Хагая, или по-русски Агея, короткая книга пророка, у него всего две главы. Во второй главе, в 6 и 21 стихе, Всевышний говорит, я еще раз поколеблю землю. Поколеблю землю, как земля поколебалась во время Синайского откровения. То есть будет еще одно событие, которое сродни этому. Слова «еще раз» означают изменение колеблемого как сотворенного, чтобы прибыло, дословно, чтобы осталось. Это очень важная деталь, чтобы осталось непоколебимое. Как будто взять что-то и смести с него пыль. Как будто взять что-то и смести с него детали, которые лишние, которые неустойчивы, чтобы осталось только непоколебимое. И только непоколебимый выстоит после этих преобразований, которые будут на земле. Итак, мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Бог наш есть огонь поедающий, это как пример, который возвращается в самое начало Нового Завета. Когда Иоанн Креститель, Иоанн Погружающий, приводит пример с лопатой и гумном. Лопата подбрасывает зерна, рядом горит костер, и мекина ветром сносится в костер. Все, что колебимо ветром, будет снесено в костер и сгорит. А зерна упадут на землю и будут в сохранности. Еще один пример того, что нам надо держаться, нам надо твердо стоять, нам надо иметь вес. Братолюбие между вами да пребывает. Любите друг друга. Без любви нету святости. Без святости нет любви. У нас недельная глава была, Мишпатим, она описывала, как строить взаимоотношения в обществе. Без того, чтобы относиться друг к другу с любовью и уважением, невозможно построить святое общество. И наоборот. Страннолюбие, гостеприимство на самом деле, не забывайте. Через это ведь открылись некоторые приглашавшие в гости ангелов. То есть это, естественно, аллюзия на историю с Авраамом, который побежал, как будто он встречает арабов, а встречал ангелов. И к тому же мы должны помнить, что когда к нам приходит какой-то странник, какой-то человек, нуждающийся в нашей помощи, Ишуа говорит, вы меня встретили, меня увидели и так далее. Помните узников, как бы вы с ними были в узах. То есть ощущайте ощущение человека, находящегося в темнице, как будто вы сами в темнице. Пробуйте, примерьте на себя, побудьте на его месте. Из страждущих, как сами находитесь в теле. Если кто-то страдает, болеет, что-то переносит, отнеситесь к этому, как будто вы сами находитесь в теле. Как будто это ваше страдание. Тогда не получится ими пренебречь. Чужим больным зубом легко пренебречь, своим тяжелее. Брак у вас да будет ценен. Дословно здесь стоит слово, которое означает ценен, уважаем. Цените своего супруга, свою супругу, уважайте. Сам брак, само соединение вас двоих должно быть ценно. Ложе да будет непорочно, ложе да будет чисто. Чистота ложа – это чистота не только от чужого мужчины, чужой женщины, от мыслей о чужом мужчине и чужой женщине, о мире между супругами. Есть, например, установление правил, рекомендаций, которые говорят, если супруги в ссоре, то им нельзя быть вместе. Надо сначала примириться, чтобы ложе было непорочно, потому что, как вы сказали, когда рождается ребенок, в нем участвует мама, папа и Бог. И на вашем ложе иногда между вами оказывается Всевышний. Блудников и прелюбодеев судит Бог. Почему автор об этом говорит? Понятно, что судит Бог. Но это как бы останавливает нас от того, чтобы заглянуть в чужую постель. Поверьте, они блудник ли там, они прелюбодеи ли там. Если это интимно где-то совершается, их судит Бог. Не нужно ходить с прибором ночного видения и все это выискивать. Имейте нрав несребролюбивый, довольствуйся тем, что есть, ибо сам сказал, не оставлю тебя и не покину тебя. Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не боюсь, что сделает мне человек. Есть человек, который умеет обращаться с деньгами, которому нужны деньги. Нужны деньги для служения, нужны деньги для жизни и так далее. Это не пренебрегайте деньгами, но не любите деньги. Можно и нужно видеть в деньгах полезные инструменты для развития, для работы, для того, чтобы делать что-то. Но любить это самое что-то, а не деньги. Деньги сами по себе – это только потенциал. Если вы окажетесь с огромной суммой в любой валюте на Луне, то этот чемодан с деньгами вам никак не сможет пригодиться. Деньги – они инструмент служения. Если для вашего служения нужны деньги, используйте деньги, цените деньги. Но не любите деньги больше, чем вы любите служение. И, соответственно, это может быть такое предостережение, попытка охладить тех служителей, которые много проповедуют о пожертвованиях и о деньгах. Деньги не центр жизни верующего человека. Это важно. Важно помогать учителям, важно поддерживать учителей. И важно, чтобы учителя имели чем поддержать, и община имела чем поддержать. Но не любите деньги, любите то, что с ними можно сделать для Господа. Поминайте наставниках ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Смотрите не только на теоретиков. Есть очень много людей, которые будут вам говорить какие-то умные вещи, какие-то лозунги. Я сам могу накидать лозунги, да, красивых лозунгов. Да, что там говорить, мы все красивые лозунги слышим. Иногда вера в лозунги превращается. Смотрите на людей, которые практически прошли путь. Смотрите на тех, для кого это служение было практикой веры. На кончину их, взирая на то, как это закончилась их жизнь, вот им подражайте. Иешуа Машиах всегда и вовеки тот же. Очень красивая фраза и очень непонятная. Если мы возьмем какого-нибудь ученого, Авиценну или Пифагора, Леонардо да Винчи или Ломоносова, скажем, вот Ломоносов, он написал только по физике, по минералогии, и Леонардо да Винчи много чего написал и открыл. Сегодня их открытие ничего не значит. И физика, и химия, и анатомия, и биология, все-все-все науки продвинулись далеко вперед. То, что они знали, то, что для них было открытием, они действительно были великими учеными для своего времени. Это сегодня азы. Сегодня это может знать школьник. Но наука Иешуа Машиах, она неизменна. И она не изменится, не устареет опыт человека, который был верующим в 4 веке, и опыт человека, который был в 21 веке верующим, они очень близки. Любовь, она та же любовь, вера, она та же любовь, та же вера, страдание тоже страдание, и сострадание тоже сострадание. Эта наука не устаревает, поэтому не стыдитесь смотреть на опыт предков. Это, кстати, то, чего очень не хватает в протестантских общинах. Здесь каждый раз начинается с нуля, и каждый человек идет и становится сам Ломоносовым первооткрывателем. Очень трудно ссылаться на опыт древних. Если кто-то кого-то хочет процитировать с кафедры, то скажет, один умный человек сказал, или мудрецы говорят, мы как-то стесняясь обращаемся к опыту предков. В нашей еврейской традиции такого нету. А вот здесь автор об этом предупреждает, говорит, нету устарения, нет устаревания в знаниях. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. Всегда вокруг любой общины верующих возникают такие поля, где люди ищут какую-то магическую, особую сильную молитву, какие-то пять шагов к стать миллиардером с именем Иисуса Христа или с именем Будды Гаутамы или с какими-то другими эзотерическими программами. И можно где-то что-то захотеть урвать от мира. И здесь автор говорит, не надо, у нас есть то, что нам нужно. Поэтому не нужно увлекаться другими учениями. Это не значит, что снова, что не нужно заниматься здравоохранением. Не значит, что нужно бояться как огня психологии и так далее. Речь идет об учениях, которые говорят о каком-то альтернативном пути к праведности, о каком-то альтернативном пути к раскрытию Божьего в этом мире. В этом не надо увлекаться. Дальше автор объясняет, что мы не всегда будем успешными людьми, что иногда приходится отказаться от каких-то ценностей, которые кажутся общемировыми, и все стремятся, и все модно. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана. Это 4 глава книги Ваикра или Дворим, Ваикра или, простите, Левит. Она описывает порядок принесения жертв. И там сказано в 4 главе 11 стих, а кожа бычка и все мясо его с головой и с голенями и внутренностями его и с пометом его, всего бычка пусть вынесет вне стана на место чистое, где высыпается пепел, и сожжет его на дровах огнем, на месте высыпания пепла, пусть он будет сожжен. То есть есть три части жертвы. Кровь, которая вносится в святилище, ту, которая попадает на жертвенник, и все остальное, что сжигается вне стана. И этим автор объясняет, почему Машиах пострадал вне стана. То Иисус, дабы осветить людей крови своей, пострадал вне стана, вне врат. Зачем выносится пепел во вне врат? Пепел выносится во вне врат, чтобы и во вне врат было свидетельство того, что совершена жертва. Если бы все осталось в храме, человек бы проходил и думал, непонятно, что в этом храме делается, туда животных носят, никогда ничего не выносят. Если вы проходите мимо магазина и видите там упаковки от печенья, вы скажете, а в этот магазин привезли печенье, он продает печенье. И вот пепел, который выносится, пепел, который сжигается, свидетельствует о том, что жертва совершается, что работа совершается. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание. То есть мы можем отказаться, отойти от модных течений, от какого-то модного веяния. Это не значит идти в скиты и уходить вообще от мира. Это ситуации, которые иногда могут произойти. Когда иногда нам придется выйти за стан, нося его поругание. Почему? Потому что стан-то у нас, в общем-то, не здесь. Ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. У нас дом не здесь. И поэтому мы иногда можем не чувствовать себя полноценными или полноправными гражданами этого мира. Снова, это не совет всегда-всегда уходить из городов, жить в пустынях и скитаться. Речь идет о том, что когда это случается, мы должны это так понимать. Итак, будем через него непрестанно приносить жертву хвалы, жертву благодарности. Согласно еврейской традиции, все жертвы будут отменены, кроме жертвы благодарности. Действительно, почему бы человеку, который, если есть храм, проснулся утром, настроение хорошее, птички поют, пшеница уродилась, тёлки отелились, овцы обовцелись, все готово, почему бы не принести жертву благодарности, не прославить Всевышнего? Но здесь идет речь о плоде уст. То есть во всем, что мы видим, как Акын, который что видит, то поет, то мы за что видим, за то и прославляем Всевышнего. Не забывайте быть благодарными, не забывайте прославлять Всевышнего. И благотворительность, общность не забывайте. Потому что таковыми жертвами благоугождается Бог. То есть не забывайте, что нужно помогать бедным. Это угодно Всевышнему. В этом Всевышний доверил нам часть управления миром. Ведь обычно он дает пищу. всему живому. Здесь он говорит: Хаим, ты можешь увидеть нищего и поучаствовать в моей работе, накормить его, напоить его. Этим ты угождаешь Богу. Повинуйтесь, условно здесь покоряйтесь наставникам вашим и будьте уступчивы. Очень важная тонкость перевода. Уступчивый человек – это человек, который идет на компромисс. В чем-то он остается при своем, в чем-то он принимает мнение наставника. Как-то изменяет свое мнение в соответствии с мнением наставника, но не отменяет его. Потому что наставник может давать за вас отчет. Он печется о вас, будучи обязан дать за вас отчет. И это нужно для того, чтобы наставник делал это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Чтобы наставник не сказал: ой, опять этот Ваня ко мне пришел. Не надо так, это для Вани будет не полезно. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имея добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Синедрион, слово совесть, мы говорили, это слово сознание. Сознание, то есть восприятие мира. Это не совесть в понимании, которое нас обличает или оправдывает. Это именно сознание, мировоззрение. Мы имеем добрый нрав, можно сказать. Особенно же прошу делать это, дабы я скоро возвращен был вам. Снова пример для всяких исторических рассуждений. Думает автор, он в тюрьме или он был какое-то время в тюрьме, как видно. Некоторые пытаются показать, что ну вот же это свидетельство того, что Павел написал послание, хотя по времени не совпадает. Но словом, автор просит молитву о себе, о своем возвращении туда, в эту общину. Мы ведь даже не знаем, в какую географическую общину это написано. Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец, векова кровью завета вечного Господа нашего Ишуа, да выправит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его. То есть пусть позвольте Всевышнему выправлять вас. Это благословение, которое автор нам дает. Пусть Бог выправляет вас во всякое благородное дело через Ишуа Машеха. Ишуа Машеха здесь как лекало, по которому нас правят. Ему слава во веки. Аминь. Прошу вас, братья, примите себе слово увещевания. Я же немного и написал вам. Знайте, что брат ваш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствует вас Италийский. Это, в общем-то, классическое окончание письма. Тут, наверное, много не раскомментирующихся. Благодать Харис, благодать со всеми вами. Вот аминь – это вставка, аминь здесь нету. Благодать со всеми вами. Но мы можем сказать аминь. Аминь. Благодать со всеми нами, со всеми вами. На этом конец послания. И Господу слава. Ну, попробуем на какие-то вопросы ответить, если сможем. Я прошу прощения за этот технический перерыв. Страноприимство и гостеприимство – это одно и то же, да? Это одно и то же совершенно. Слово «гостеприимство» используется здесь. Ну, разве что страноприимство вы можете принять путешественника, человека, который пришел издалека, а в гости к вам и сосед по личной площадке может зайти. Что же делать, если я второй раз замужем? Любить мужа, строить с ним отношения. Что делать, если второй раз замужем? Уважаемый Алекс, почему Иисус неправильно цитирует молитву Шма? Я даже не знаю, где он неправильно цитирует молитву Шма. Поэтому не могу вам ничего не сказать. И цитирует ли? Может, он не цитирует ее. Может, он просто другое что-то говорит. Могут ли христианские рок-метал группы мешать кротости и смирению? Вроде слова правильное, а музыка как в миру. Музыка как в миру, потому что вы не даете христианам играть такую музыку. Есть товарищи, вот, например, баптистские церкви, у них там только фортепиано, гитара, упаси Бог. Все, кто играет на гитаре, вопрос, слова учат чему-то. Люди меняются с этим. Если меняются, то и хорошо, пусть меняется музыка, как в миру. Ну, да, да. Просто потому, что вы в церкви ее запрещаете. Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, почему у евреев день, когда появилась Септуагинта, стал днем скорби? Ведь перевод делали сами евреи. Да непонятно, кто делал перевод. Есть несколько легенд относительно того, кто делал перевод. В любом случае, евреев заставили сделать перевод. Заставили сделать перевод, и из этого на основании толкований, много разных толкований. То есть текст стал уже толковаться не в оригинале, а в переводе, оторвался от своего корня. И, может быть, с одной стороны, это хорошо, но есть в этом и много горести. Рав Алекс, Писание Всевышний, как супруг Израиля. Иисус говорит, как о женихе. Иоанн Креститель говорит о нем, как о женихе. Откуда у Павла образ, что Христос жених, а церковь невеста? Это все образы, ведь на самом деле Всевышний говорит об Израиле как о сыне, первенце. Тоже говорит, правильно? В песне-песней, как о невесте. Иногда вот говорит, как о жене, да и жене неверной. Это притчи, примеры, которые приводятся. Иногда Израиль – это первенец. Иногда Израиль – это жена. Иногда Израиль – это невеста. Это не нужно переносить все это в буквальном смысле в семейную жизнь, иначе получится, что Всевышний женился на своем первенце. Неужели все переводы на русском Библия сильно далеко от оригинала? Пожалуйста, ответьте. Вопрос для чего? Знаете, когда родился синодальный перевод, к синодальному переводу было такое примечание, создан для благочестивого домашнего чтения. Для того, чтобы папа читал семейству Библию перед сном, там дети знали Библию. И для этого достаточно синодального перевода, он достаточно близок к оригиналу. Если человек начинает искать богословские изыскания, пытается понять тонкости, пытается понять нюансы, тогда приходится читать оригинал. Это касается любого текста абсолютно, не только Библии и не только русских переводов. Цитировал ли в Евангелиях Иешуа, а не канонические книги, и ссылался ли на устную Тору, предание, традиции, а также апостолы. И апостолы цитировали много, Вознесение Адама, например, еще много, даже греческую драматургию цитировали. Павел смело цитирует греческих поэтов, и мидраши, естественно, упоминались. Мы сегодня читали в послании к евреям о блуднике вроде Исава. Где Исав блудник? В мидраше Исав. Блудник. Да, потому что Мидраш говорит, что он там Эсав, в общем, накуролесил. Ну почему я даю знаку и там, и для нищих? Это я немножко не понял. Может, я прочитал кусочек чего-то? Ну, не нравится мне страна, где я живу. Хочу в Канаду. Это нормально? Но там межи не переставляю. Вы же не хотите канадца выгнать и в его доме поселиться. Вы хотите законно переехать в Канаду. Нормально? А то так получается, что раз вы родились, то жить вам в ветхой землянке 30 лет и 3 года. Нет, хотите, переезжайте. Что, да? Мы живем, конечно, за станом, ожидаем другого отечества, но ожидая, можно сесть поудобнее в аэропорту, тоже не обязательно на корточках сидите. Переезжайте. Александр спрашивает про свободную волю ангелов и пропадших ангелов. Пропадших ангелов у меня есть отдельный урок, это отдельная история, и нет, у них нет свободной воли делать выбор. Это немножко другое. Как найти причину проблемы, если она долго не решается? Нет единого алгоритма, Валентина. Нету. Тут нужно как бы сесть, пообщаться с человеком, которому вы доверяете. Почему в Новом Завете длинные волосы бесчестят мужчину, а в Ветхом Самсон имел даже силу в них? Нет, длинные волосы, упаси Бог, не бесчестят мужчину, как и не бесчестят женщину. Там речь идет немного о другом. Речь там вообще-то о властях идет, о покрытии власти, о том, кто над кем имеет власть. И если мужчина имеет свежее что-то с головы, как покрытие у женщин. То есть, в общем-то, речь идет не о волосах, не о косынках, это так сказать, переведено. А на самом деле нет, длинные волосы нисколько не бесчестят мужчину. Как все-таки подставить другую щеку? Очень часто это просто невозможно. Неужели нужно, чтобы тебе вытирали ноги? Упаси Бог. Нет. Речь идет, во-первых, о суде. Потому что кто-то судится с вами за то, что вы должны, и тогда бьет вас, обратите внимание, по правой щеке, то есть левой рукой, как бы обидеть. Вот, не всегда нужно. Не всегда нужно. Ведь есть исправление мира. Нельзя злодею давать злодействовать. Что же это будет? Речь идет о том, когда человек, который с вами судится, речь идет об условиях суда, и у этой заповеди есть, то есть с пониманием того, что вы виноваты в этом. А если просто человек идет и залепляет вам пощечину, ну, я думаю, что нет. Здесь не обязательно вот так вот взять и подставить правую щеку, еще что-то сделать. Упаси Бог. Нет. Нельзя. Человек, вас творил Всевышний, чтобы вы были счастливым человеком. Вы драгоценность, вы дитя Божие. Не надо, чтобы вас кто-то вытирал ноги. Шалом, как-то вы оговорились, что христианам не всегда полезно вникать в еврейские законы. В тонкости вникать не всегда полезно в еврейские законы, понимаете? В Божьи законы полезно. Почему евреи не проповедуют другим, а протестанты это практикуют? Ой, ну, сегодня евреи много проповедуют другим. И во времена Иешуа евреи много проповедовали другим. Помните, Иешуа говорит, что вы пройдете столько-то, чтобы обратить одного. Евреи проповедовали другим. Вы сказали, что по времени это послание не совпадает с авторством. По времени пребывания в тюрьме не совпадает с авторством Павла. Не по времени написания. Хотя все это споры, и, конечно, есть аргументы и в пользу авторства Павла, и против авторства Павла. Почему христиане не исполняют закон? Но этот вопрос, наверное, не ко мне. Кто такой зверь 666? Это СССР. Нет, поверьте мне, никакого отношения к числу 666 зверь не имеет. Да это так и не зовут зверя. Это его число, которое, имеющий разум, должен исчислить. Вообще, знаете что, это очень сильно, как сказать, отводит от реальной жизни. Кто такой зверь 666? Живите сейчас, у вас есть утро, день, вечер, ваша жизнь, ваша семья, ваша работа, ваше служение. Живите. Какую роль играют знания и Талмуда на совершенствование спасения? Даже такая постановка вопроса, что такое спасение? Если для вас спасение – это просто спасение, вот не попасть в ад, то никакой роли не играет. Но для меня спасение – это научиться быть более святым, научиться делать так, чтобы свет Божий светил через меня без всякой тьмы. И для этого опыт древних, про которые сказано, взирайте на них, смотрите на них, он полезен. Как и опыт отцов церкви, как и опыт, может, пасторов, которые служили раньше. Любой опыт, он полезен. И он играет роль для совершенствования спасения. Нужно ли прощать, если не просит прощения? А зачем дарить человеку то, чего он не хочет? Если вам не нужна электроснабопроводка, я вам не буду их дарить. Человек не хочет просить прощения, не надо ему прощать. Какая разница между религией и верой? Ну, это на уровне ярлыков, наверное. Вера – это вообще отношение человека со Всевышним. Это личное отношение. Религия – это какие-то рамки, которые определяют какие-то нормы и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вера, она как любовь. Верите, любите. И у нее нет определений. Живые отношения. Говорят, в церквях Домашеха народ на небо как бы в рай не попадал. Ну, я не знаю, на каком основании они это говорят. Вот в послании мы читаем немножко другое. Что значит знание надмевает, а любовь и назидает? Что такое знание надмевает? Можно, знаете, как бывает человек, который очень образованный, он сидит, смотрит, ага, говорит так, у Алекса локти может на стол поставить, о, я не буду его слушать. У него там носки не по цвету подходят. Что-то еще. Он неправильно выговаривает, у него с фикцией что-то там не так. Знания могут заставлять человека больше и больше придираться к другому человеку. Знания могут заставить считать всех других необразованными дураками. Я знаю, что значит число 666, а вы не знаете. И как говорил Бетховен, бе-бе-бе-бе, я вам не расскажу. Надмевает. Знание, оно как такое тайные мои свойства, я их никому не дам. А любовь, она наоборот, она учит нас понять другого. То есть не, если я люблю человека, я хочу его понять, а для того, чтобы его понять, для того, чтобы почувствовать, что он чувствует, я должен стать его учеником. В этом смысле эта любовь меня назидает, заставляет меня, побуждает меня у него учиться. Религиозные люди наследуют вечность. Я не знаю, кого вы называете религиозными людьми. Если на этом делать акцент, можно самому стать слишком религиозным. Кто наследует вечность, определяет Отец вечности, Всевышний. Ольга спрашивает, сын говорит, найду ли я веру на земле? Про какую веру идет речь? Про живую веру живого Бога, которая становится все меньше и меньше. Очень трудно верить. Мы часто живем какими-то лозунгами, автопилотами и так далее. А насколько часто мы поступаем движимыми верами в момент испытаний, очень сложная тема. Илья спрашивает, как получилось, что Мидраш воспринимается буквально. Ну, много чего так ведь получилось, понимаете? Писание довольно сложная штука. Иногда вот кажется, что это буквально. Да, вот мы читаем все Писание у Всевышнего есть руки, ноги, ноздри и прочее. И как понять, что это не буквально? Мы читаем, что деревья говорят, мы говорим, это не буквально. Мы читаем «отсеки руку», а может это буквально? Почему? Как понять, что это не буквально? Люди, которые хотят подогнать под себя определенное учение, они, ну вот, и находят какие-то объяснения, какие-то буквальные понимания. Вот Салтанат спрашивает, что притча о талантах. У меня на канале есть притча о талантах, разобрана. Я думаю, достаточно подробно, но, во всяком случае, я старался. Не делиться знаниями идоложертвенным – это есть надмение. а любовь к ближнему требует поделиться знанием. Здесь не об этом идет речь, не о тех знаниях. Не делиться знанием, а делать жертвенным – это другой вопрос. Это знаете, что называется? Это называется воровство. Когда я ввожу человека в заблуждение, я ворую у него правильное понимание. Украсть вот, в общехристианском понимании, в общечеловеческом понимании можно деньги, стакан, телефон. Можно украсть у человека время, можно украсть у человека доброе имя, можно украсть правильное понимание, можно украсть сон. Сон тоже можно украсть. И вот здесь, в данном случае, чтобы прийти пример, это кража мнения, это обман. А чем вера отличается от надежды? Вера от надежды. Слово «теква» – надежда – это как ниточка, которая нас куда-то ведет. Это ощущение, что может случиться. Может, так сказать, неподкрепленная верой. Надежда – это как раз то, что у нас нет основания верить, но мы можем думать, что так оно случится. Как-то все равно, несмотря на отсутствие уверенности, мы действуем, двигаемся в этом направлении. Я крещен в детстве в православии, не так давно крестился в баптизме ради других верующих. Сам верил и верю, что уже был крещен давно. Боюсь, что эти мог разгневать или обидеть, оскорбить Бога. Хорошо, что вы проверяете себя, это вообще здорово очень. Я думаю, что жалко, конечно, что вас принудили второй раз креститься, но поскольку вы сами понимаете, что это не перезаключение завета, для себя в сердце вы не заключали завет заново. Вы верили, что это тот завет, проявили милость к немощным в вере, я бы так сказал. Ну, лучше, конечно, это не делать. Нельзя сказать, что это вот правильное решение. Может быть, в вашем случае правильно. Нельзя сказать, что во всех случаях правильно. Но не чувствуйте себя виноватым. Как не чувствовать вину и сколько тогда времени нужно проводить за чтением, молитвами и общением со Всевышним? Как вы можете, например, с любимой женщиной проводить время? Сколько вы хотите проводить с любимой женщиной, сколько с дочерью, сколько с сыном, сколько с самим собой в конечном счете. Здесь нет нормы, вы же двигаетесь любовью, общением. Это не какой-то долг. Это вот на работе вы с 8 до 5. А Всевышний, если вы любите, если у вас с ним отношения, то как тут обозначить что-то? Ну, наверное, я на все вопросы ответить не смогу. Я прошу прощения. Прошу прощения за такой разрыв связи. Очень рад всех видеть. Школа Шма заканчивается, этот цикл заканчивается. Но на моем канале будут уроки, будут прямые эфиры. Скоро, может быть, и по свитку Эстер будет. Можно всегда зайти на мой канал, подписаться, посмотреть, зайти на мой блог, оглядеться, там книги есть, бесплатно можно скачать, что-то почитать интересное. В общем, предлагаю оставаться на связи, дружить домами и так далее. Еще раз прошу прощения за все технические неувязки и шалом.